Йога Васиштха, глава 6, об освобождении.
Мудрец продолжил. По сравнению с мудростью мудреца, познавшего себя, даже статус царя всех богов можно сравнить с ненужной соломой. Когда возникает самоосознание, иллюзорное понятие существования мира пропадает и появляется понимание Брахмана как единственной истины.
По сравнению со статусом мудреца, достигшего пробуждения, даже статус царя сравнивается с ненужной соломой. Когда мы идем по духовному пути, единственный статус, который важен для нас, это наша пробужденность, наша мудрость. Все остальные статусы, роли, они являются выражением этой мудрости, этой пробужденности. Сами по себе они не имеют значения. Стадии пробужденности описываются в священных текстах как семь земель мудрости. И кто знает, как первая называется? Так. Шубхикча. Желание просветления. Первая земля мудрости означает, мы стремимся к Богу, мы не просто верим Богу. Мы имеем веру, но мы желаем познать Бога. Разница между верующими, тем, кто стремится к освобождению на пути мокшадхармы и просветлению, в том, что первый обладает верой, но не стремится к освобождению. Вера для него факт, но он живет обычной земной жизнью. Сахасрара чакра у него работает, но остальные чакры, они идут по пути мира сего удовлетворения мирских желаний. Такой человек, ну, в лучшем случае, может стремиться попасть в рай в следующей жизни. Но когда человек зарождает желание просветления, освобождения, это означает, он стремится узнать, увидеть Бога непосредственно, прямо в этой жизни. Соединиться с ним и всегда быть в Боге. И его духовный поиск гораздо более ревностен, интенсивен, радикален и силен. И вот когда мы обретаем такую силу духовного поиска, то мы обретаем первую землю мудрости. То есть мы достаточно мудры, чтобы ставить такие цели и задачи в жизни. Тот же, кто не поставил такую цель и задачи, но, как считается, недостаточно мудр, хоть и имеет веру. Миллиарды людей обладают верой. Но к освобождению в Боге, к просветлению, по пути мокшадхармы идут не так уж много людей. В основном, те виды религиозности, которые доминируют в мире, это вера в общем. Вера по воскресеньям. Ну, достаточно заявить «я верующий». Как правило, эта вера связано с доминирующей религией в регионе, не более, связано с культурной традицией. Первая земля мудрости – такой человек ставит вопросы, что есть Бог, кто есть я. Он желает не просто верить, он желает испытать переживание Бога на своем опыте. Этим он отличается. Этим дхарма отличается от мокшадхармы. Все верующие любой религии следуют дхарме, пути праведности, религиозности, но этого мало. Но мокшадхарме – те, кто желают познать Бога, так сказать, воочию. Вторая земля мудрости называется как? Да, исследование. Если первая земля мудрости – это праведная жизнь, накопление заслуг, служение, стремление общаться со святыми людьми, жить среди садху, посещать храмы, выполнять какие-то начальные ритуалы, то вторая земля мудрости – это уже анализ джняна, концентрация, созерцание, атмавичара, брахмавичара. Мы уже как бы начинаем всматриваться в божественный источник. И мы уже не довольствуемся изучением философии, только концепции. Мы начинаем самостоятельно исследовать его через созерцание. И вторая земля мудрости, исследование вичарана примерно соответствует ступени передачи по учению 16 кала. Когда вичарана укоренилась, утвердилась, человек обладает стадией передачи. Стадия передачи означает, что мы без труда можем силой ежемгновенного, начального, естественного созерцания растворять мысли, эмоции, и наш ум всегда ясен и распахнут. Он недостаточно ясен и распахнут, чтобы прозревать пустотность, но он достаточно ясен и распахнут, чтобы не отождествляться с умом и мыслями и быть всегда в ровном состоянии осознанности, наблюдателя и ясности, не эмоционировать, не втягиваться в реальность. Не втягиваться в реальность этого мира или не втягиваться в реальность своего ума. Наконец, третья земля мудрости называется как? Кто знает? Да, тануманаса, утонченный ум. Утонченный ум означает, что человек открывает тонкое тело, может входить в тонком теле или воспринимать тонкое тело. А другой аспект утонченного ума, что человек открывает ясность за пределами ума и за пределами тонкого тела. И эта ясность связана с причинным телом. Он по-настоящему утверждается в пустотном памятовании. Он открыл пустоту, свет или ясность какой-то из уровней. Его ум утончился, и он достаточно тонко может воспринимать пустотность всех явлений, пустотность мыслей, пустотность чувств, пустотность мирских желаний. И его пустотное памятование не прерывается или почти не прерывается. Эта стадия по 16 кала соответствует зачатию. Третья земля мудрости – это серьезная земля мудрости. Это уже еще не просветленная, но садху, наделенная силой и мудростью. Не так-то много в нашей общине на третьей земле мудрости людей, но они есть. Тот, кто обретает третью землю мудрости, он обретает мудрость, внутреннюю, собственную мудрость, уже не заимствованную из писаний, из чужих слов, а пропущенную через себя как результат медитативного опыта. И он обретает шакти, чтобы этой мудростью оперировать, пользоваться на пути помощи другим или на собственном пути. Утонченный ум – это длительная земля мудрости. Перед четвертой землей мы должны пройти большой-большой путь от стадии зачатия. Наконец, четвертая земля мудрости, как называется? Освобождение. Ну, в общем, освобождение там есть, но называется оно немного по-другому. Да, сатва-пати. Самореализация. Буквально пати означает владыка, господин. Сатва означает сияние, лучезарность, благость. Владыка внутреннего сияния. Господин внутренней благости. И он уже получает титул брахмавид. Отсюда начинаются уже титулы. Брахмавид означает первый титул среди джняни и просветленных. Брахмавид означает тот, кто познал брахмана. Есть такая поговорка в Индии. Святые знают брахмана, люди знают святых. И за счет этого держится дхарма. Сатвапати означает тот, кто проник в тайну брахмана. Тот, кто соприкоснулся с брахманом, тот, кто увидел его воочию, и тот, кто уже не ошибется, тот, кто попал в измерение Турии, в самадхи или в созерцание. Тот, кто реализовал атман, внутреннее я. И тот, кто больше не выпадает из этого состояния, тот, кто больше не покидает его, он все время пребывает в благости, поэтому и он сатвапати, он владыка собственной сатвы. Он знает, где эта сатва находится, знает источник сатвы. Стадии четвертой земли мудрости соответствует рождение. Рождение означает, мы родились как пробужденный. Наш внутренний Шива наконец родился. Тот, кто никогда не рождался и не умирал, родился. Это условное название. Он, конечно, не рождался, он всегда есть. Но как он родился? Он родился для нашего потока сознания. Наш поток сознания так устроен, что что-то для него существует или не существует, что-то для него не было, а потом появляется, так же, как и для нашего тела. И в нашем потоке кармического сознания он как бы родился. То есть внутри нас родилось бессмертное божественное существо. Родился бессмертный ребенок осознавания. Поэтому саньяси не имеют детей, потому что они дают обязательство родить в себе божественное «я». Не то чтобы не имеют, они могут их иметь в прошлом, если у них в прошлом были дети и семьи. Но когда они дают обет, то они уже отрекаются от мирской жизни для того, чтобы родить в себе ребенка бессмертного осознавания, посвящают себя этому рождению. Поэтому они живут как безбрачие. Стадии рождения предшествует замыкание круга дня, когда йогин может созерцать нидидхьясани, брахмана непрерывно. Вслед за замыканием круга дня наступает замыкание круга ночи. Замыкание круга дня, на него ученику отводится 12 лет. Вам дано 12 лет с момента начала практики, чтобы понять, как созерцать, что такое естественное состояние, как от концентрации и медитации перейти к полноте внимания, как утвердиться в полноте внимания и зародить созерцание, как поддерживать созерцание с помощью 12 санкальп и развить его, опираясь на 12 санкальп. 12 санкальп подобно 12 стрелам, которые гуру дает вам, и вы должны попасть в брахмана, как в цель. Попадете вы или нет, все зависит от вашего усердия, как вы будете целиться и обучаться искусству стрельбы. Итак, когда благодаря практике созерцания 12 санкальп замкнут круг дня, наступает черед, чтобы замкнуть круг ночи. Для замыкания круга ночи существуют практики нидры-янтры, иллюзорного тела, кундалини-йоги, йоги сновидений, йоги света и джоти-йоги, а также антарбхава-видья, йога промежуточного состояния. Все эти йоги предназначены для того, чтобы мы сделали непрерывным сознание во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Йога света действует во сне без сновидений. Йога сновидений действует во сне со сновидениями. Йога иллюзорного тела включает обе стороны, как сон со сновидениями, так и сон без сновидений. Поэтому это великая йога. Джоти-йога также включает в себя сон со сновидениями и сон без сновидений. Также йога промежуточного состояния включает в себя сон со сновидениями и сон без сновидений. Кундалини-йога позволяет открыть осознанность как во сне со сновидениями, так и во сне без сновидений. Благодаря восходящей энергии кундалини, наполнение сушумны, открытие чакр. Кроме этого, существует 15 шакти санкальп, если первые 12 санкальп – это шива санкальп, существует 15 шакти санкальп, которые предназначены для прорыва и углубления, и открытия аспекта шакти для углубления созерцания. 15 шакти санкальп. Сначала мы перечислим шива санкальпа. Если перечислите 12 шива санкальп, я расскажу 15 шакти санкальп. Такой уговор. Кроме монахов. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8, 9, просто свет, так, Чистое видение. Было, да? Что еще? В пространство Санкальпу, в пространство входит Шамхави Мудра и Махашанти. Да. Пространство Шамхави Мудра, Махашанти, класс одно, один класс Санкальпа. Да. Осталась одна еще. Нисходящая сила была. Что еще? Было. Было. Это будет десятое, но если мы считаем Махашанти и Шамхави Мудра, вот они 12. Иногда считают 10, а иногда 12. Такой вот парадокс. Да, единый вкус. Все. Спасли положение. Итак, вот эти 12 санкальп, подобные 12 стрелам, которые ученик выпускает в брахмана в надежде попасть. Он берет атмавичару, натягивает лук осознавания и пускает в надежде, что попадет. Но вначале он попадает куда-то за ум. Недалеко за умом стрела опускается. Он должен вновь и вновь пускать стрелу осознавания. Рано или поздно эта стрела пронзает сон со сновидениями, затем сон без сновидений. Надо попасть еще дальше, в Турью. Периодически ученик консультируется с гуру, и гуру говорит что-то наподобие там. Целься немного выше. Так, таким образом, мы должны утвердить свое созерцание с опорой на санкальпу. 15 шакти санкальп таковы. Первое. 6 возвышенных качеств Ишвары. Сейчас их надо перечислить. Всеведение, всепроникновение, всемогущество, полнота канонических, описанных в тантрах. Сватантрия. Итак, всепроникновение, всеведение, сарваджнятва, вьяпакатва. Сватантрия – свобода, пурнатва – полнота, нитьятва – вечность, айшвария – всемогущество. Вот эти 6 качеств являются шакти-санкальпами. Шакти-санкальпы означает, мы медитируем теперь на божественную силу, на шакти. И следующими шакти-санкальпами являются 5 чистых татв. Шива-татва и соответствующие им силы. Шива-татва и соответствующая Шива-татве Чит-шакти. Шакти-татва, соответствующая ей Ананда-шакти. Сада-шива-татва и соответствующая ей Ичха-шакти. Ишвара-татва, соответствующая ей Джняна-шакти. Садвидья-татва и соответствующая ей Крия-шакти. Итого 6 и 5 – 11. Кроме этого, санкальпы – чистота, прана, счастье, ананда, сукха и шакти – божественная сила. 11 и 4 – 15.
Шива санкальпах есть санкальпа божественная гордость, и там в нераунд медитации мы также медитируем на качество Ишвы. И в шакти санкальпах эти качества перечислены. В чем разница в той медитации на Шива санкальпа божественная гордость и на шакти санкальпа?
Разница в акцентах, которые мы делаем. В шакти санкальпах мы сосредотачиваемся на энергии и на конкретном типе энергии. В нираламха медитации, медитации божественной гордости, мы сосредотачиваемся в общем на самой бхаве. И используем качество Ишвары только для поддержки этой бхаве, не сосредотачиваясь на каком-то конкретном одном качестве.
В чем разница качества, ну, допустим, всеведения и джняна-шакти? Это как бы тоже сила всеведения и сарваджняна. Ну, в общем. Джняна шакти, сарваджняна.
Всеведение – это способность. Сама же шакти – это энергия, которая выполняет одну работу. Между ними, между способностью и энергией, которая выполняет работу, есть разница. Энергия не обязательно будет проявляться как всевидение. Она может проявляться многообразно. Понимаете? Итак, когда мы овладеваем, замыкаем круг дня, благодаря созерцательным практикам, устоялись в естественном самоосвобождении, мы овладели крия-джняной. Мы являемся уже начинающими наполовину просветленными джняни. И о таких типах джняни говорит Дататрея в Трипурарахасе, что такие джняни, они обладают мудростью, но их мудрость неполная, и при каких-то сбивающих обстоятельствах они могут потерять свою джняну. И это начинающие джняни. Тот, кто овладел стадией вынашивания и овладел примерно начальной стадии замыкания круга дня, он является таким начинающим кругом, начинающим просветленным джняни. Такой человек не имеет привязанностей, не отождествляется, не проявляет эмоций, проявляет возвышенные качества, и с утра до вечера он пребывает в тонкой ясности. И эта ясность дарует ему вивеку, он распознает брахмана за всеми проявлениями. Он видит мир как проявление игры, видит чистоту, пустотность, иллюзорность всех явлений, видит мир как нераздельный со своим умом. В общем, он видит очень много, его взор почти пробужден. Не почти, а реально пробужден. Но есть один недостаток. Все это ночью исчезает. Как в том рассказе про святого Сончольсенима и старика. Когда некий старик пришел к святому мастеру и сказал: «Я уже реализовал, я бы не пришел к тебе, мне все понятно, но мои друзья посоветовали». И он рассказал о своих медитативных опытах. И Сончольсеним – это святой корейского буддизма. И Сончольсеним сказал: «Да, пожалуй, ты обрел кое-какую драгоценность, но скажи, сохраняется ли она во сне?» Старик сказал: «Вот, а во сне она теряется». Сончольсеним взял чайник по дзенскому обычаю и начал лупить его по голове, говоря: «Как? И ты смеешь утверждать, что ты медитировал? Иди еще медитируй». Старик, получив совет, прилежно отправился дальше медитировать и еще усердно медитировал 10 лет. Через 10 лет он замкнул круг ночи, достиг полного пробуждения. Так, между замыканием круга дня и ночи есть большая разница. Тот, кто замкнул круг дня, является джняни дневного просветления. Тот, кто просветлен днем, но не просветлен ночью. Тот же, кто замкнул круг дня и ночи, он просветлен и днем, и ночью. Это очень большая разница. Итак, йогин на этой стадии носит титул «Брахмавид». Великое рождение означает «замкнут круг дня», «замкнут круг ночи» и начальный уровень единого вкуса реализован. Четвертая земля мудрости означает «начальная стадия единого вкуса реализована». Единый вкус означает внутреннее едино с внешним, сансара едино с нирваной, форма едино с пустотой, правильное едино с неправильным, жизнь едина со смертью, проявление едино с непроявленным, действие едино с бездействием, недеяние, усилие едино с безусилием, все двойственные пары противоположностей, субъект един с объектом. Однако начальная стадия единого вкуса – это не вершина достижения. Поэтому есть пятая земля мудрости, и она называется непривязанность, а самшакти. Тот, кто овладел ее, носит титул Брахма-Видвара. И по учению 16 кала соответствует пестование, воспитание и закалка. Рожденное внутри нас бессмертное состояние мы должны выпестовать, воспитать его гибкость и закалить, проверяя его в сложных ситуациях или в сложных энергиях. Единый вкус означает, мы воспринимаем за всеми явлениями пустотность, недвойственность, чистоту Брахмана. В едином вкусе сокрыта великая тайна. И если говорить о Дататрее, то Дататрею характеризует несколько слов ключевых. Это Пратипха, Сахаджа и Самарасья. То есть пробуждение, единый вкус и естественное состояние. Дататрея является великим мастером единого вкуса. Его стиль передачи, в стиле взаимодействия с учениками – это пробуждение через даршан единого вкуса. Он уравнивает все двойственные пары противоположностей в умах учеников, которые сильно разделили ум на чистые и нечистые, правильные и неправильные, двойственные и недвойственные и так далее, сам пребывая за пределами всех противоположностей. Единый вкус означает, мы соприкоснулись с чистотой Абсолюта. И эта чистота Абсолюта лишает ценности и силы наши двойственные понятия и заблуждения. Чистота Абсолюта начинается с воззрения, затем она опускается в созерцание. А вот проникнет она в поведение или нет, зависит от множества условий, поскольку в поведении всегда существует двойственность, которой мы держимся. Единый вкус означает, мы научились все воспринимать равностно. И больше двойственные категории, двойственные переживания, двойственные пары противоположностей нас не заботят, поскольку они для нас одинаково равны, нереальны, иллюзорны, чисты, пустотны, ими можно пренебречь. Например, если ранее мнения других о вас были очень важны, но вы обнаружили пустоту всех мнений, и вы обнаружили, что за всеми мнениями, как хорошими о вас, так и плохими, стоит Брахман, то вы стали обращать внимание не на мнения других, а на то, что стоит за ними, на Брахмана. И вы видите, когда о вас говорят хорошо, это Брахман играет. Когда говорят о вас плохо, тем не менее Брахман играет тоже. А раз Брахман есть и он играет, значит все хорошо по-любому. Брахман в любом случае побеждает, и вам не о чем беспокоиться. И вы в Брахмане, вы на него медитируете, вы можете медитировать как в хороших, так и плохих условиях. Единый вкус означает, что за нравящимися и ненравящимися вещами вы воспринимаете единого Брахмана. За всем тем, что вызывало у вас приязнь или отвращение. У всех у нас есть вещи, которые вызывают приязнь, а есть, которые вызывают отвращение. Единый вкус означает, мы избавились от этого. В соответствии с приязнью и отвращением есть надежды, а есть страхи. Это значит, мы избавились от надежд и от страхов тоже.
То есть от надежд и страхов только на пятницу, на сумасшедшем, на освобождении.
Уже на четвертой. Уже на третьей большинство грубых, явных надежд и страхов должны уйти. Но тонкие, самые скрытые, должны уйти на четвертой.
То есть на пятой их уже нет?
На пятой их уже нет. Это жизнь как игра, без надежд и страхов, поскольку я едино с Брахманом. А в Брахмане нет надежд. Брахман ни на что не надеется, и садху в нем пребывающий тоже. Садху опирается на Брахмана, но он не надеется из него, на него.
А первая земля – это вот где-то с третьей ступени или уже со второй получается?
Первая земля со ступени 16 кала? Поиск Луны – это какая?
Третья.
Вот, с третьей.
Появляется понимание Брахмана как единственной истины, так же, как когда свет прогоняет тьму, Гирлянда, которую принимали в темноте за змею, начинает сиять, как гирлянда. Люди, увиденные во сне, не имеют родителей, а мир сна – причин. Люди во сне не имеют предыдущей кармы, которая бы вызвала их настоящее рождение. Даже реально существующие люди во сне не имеют кармы. Как индивидуальное сознание воспринимает и переживает сны, так же оно воображает и реально переживает предыдущее существование и карму в соответствии со своими умственными склонностями. В начале создания и в конце существования тела индивидуальное сознание живет в состоянии дремы. Что бы оно ни ощущало, кажется существующим. Это одновременно и реально, и нереально. Во сне можно воспринимать другие объекты, хотя ничего такого на самом деле не существует. Точно так же восприятие других объектов возможно в состоянии бодрствования, хотя они тоже нереальны. Сновидение и бодрствование – два слова, обозначающие движение в сознании, которое приводит к восприятию. Это восприятие или ощущение, возникающее в начале создания и в конце жизни тела, продолжает существовать, пока не кончится или пока не достигнуто просветление. Это называется творением.
Итак, когда йогин достигает реализации, начиная с четвертой земли мудрости, он постепенно становится тем, кого называют аватхутой. Аватхута – это такой статус, который не является статусом, который бы официально присваивали. Он скорее является цветением внутренней реализации. Величайшим из аватхутов, первым среди аватхутов, был Дататрея. Аватхута означает тот, кто свободен от условностей, тот, кто свободен от всех рамок, правил и предписаний, хотя и волен их соблюдать или соблюдает ради других. Но он свободен от них не потому, что он их отверг, а потому, что он их превзошел в своей реализации, потому что он вышел за пределы двойственности. Очень важное различие понять – отвергнуть и превзойти. Так? Отвергнуть можно просто перестать делать тапас и сказать, что я превзошел ограничения, я ничего не делаю, но я реально не превзошел ничего. Превзойти означает возвыситься сознанием, осознать во сне без сновидений, замкнуть круг дня и ночи, реализовать самадхи. Аватхута – тот, кто реализовал самадхи. И аватхута так характеризуется в священных писаниях. А означает, что он свободен от ловушек желания. Он чист в начале, середине, в конце и всегда в счастье. Ва – тот, кто отверг все стремления, чья речь благостна, кто живет во всех живых существах, как атман. Тху – тот, чьи члены тела покрыты пеплом, чей ум разрушен, кто чист и свободен от методов концентрации и медитации. Дхарана, тхьяна, нирмукта – то есть тот, кто всегда пребывает в естественной осознанности. Та – тот, кто устойчив в мыслях о реальности, татва-чинта, кто лишен всех других мыслей и усилий и свободен от тамаса и эго. Другое толкование слова «адхута» – «а» означает «акшара», тот, кто бессмертен, неразрушим, как чистое сознание. «Ва» означает «варенья», тот, кто является самым великим, самым желанным, пребудучи атманом. Тху слог означает тхута самсара бандхана, то есть тот, кто отказался от мирских связей. Так, Бхагаван Аватхута Дататрея – это тот, кто превзошел мир, став аватхутом. И когда молодой брахман во время ритуала спросил Дататрею, к какому ашраму он относится? Может, он брахмачари, грихастха, он брахмачари или ванапрастха, или саньяси, Дататрея ему сказал: «Я отношусь к пятому ашраму». Но он не описан в ведах. Пятый ашрам – это Аватхута ашрам.
Нет разницы между сознанием и восприятием объектов, видимых в состоянии бодрствования или во сне. Точно так же нет разницы между ветром и движением. Брахман кажется возникающим или рождающимся, пропадающим, умирающим или воспринимающим объекты, но все это только чистое сознание, которое не претерпевает никаких изменений и всегда находится в мире и чистоте. Чтобы бесконечное сознание не восприняло в себе самом, это становится и причиной, и следствием. Это создание находится в сердце бесконечного сознания, так же, как сон в твоем сердце одновременно и как причина, и как следствие.
Один человек искал Дататрею, и ему один святой сказал: «Обрати внимание, когда ты встретишь его, ты увидишь, как вокруг него могут из сухого дерева вырастать свежие побеги». Он долго его искал, наконец, в районе леса Сахиадри он встретил Дататрею, и Дататрея предстал перед ним в образе охотника. И он носил дхоти в стиле борца. То есть Дататрея – мастер разных парадоксальных одежд, то есть облаченный в непостижимое одеяние, еще так, одно из его имен. И в левой руке у Дататреи была пара собак и кувшин, как положено. Кувшин с вином. В правой мясо, половина кокосового ореха, наполненного ликером. На ногах толстые сандалии. Его сопровождала Деви с заплетенными волосами. И этот человек увидел, он подумал, какой-то охотник, странный так одетый, вообще непонятно, с собаками под мышкой. Но когда он приблизился поближе, он увидел, что когда этот охотник идет, рядом из деревьев появляются побеги зеленых растений. Он тогда понял, что это и есть Бхагаван Дататрея, начал ему возносить хвалу. Дататрея ему сказал: «Симболи, симболи», и пошел дальше, благословив его.
То, что появилось с самого начала, продолжает существовать как естественный порядок, время, пространство и так далее. Какие бы характеристики ни приняло на себя создание, они с тех пор продолжают быть. Сначала в сознании возникает понятие, чувство или концепция. Затем следует то, что называется созданием или творением. Все это – удивительная работа сознания. Неизмеримое пространство неба кажется голубым, бесконечное сознание, существующим как это творение.
Итак, на стадии, начиная от четвертой земли мудрости, йогин понимает внешний мир как проявление сознания. Он понимает секрет творения реальности. Реальность творится его собственным сознанием. Активность его собственного сознания создает мир, либо приводит его в какой-либо из миров. А поэтому надо быть отрешенным от активности своего собственного сознания. Относиться к нему как к игре, как к иллюзии, как к сновидению.